Контрданс.
Контрданс.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
У меня в гостях исполнительный продюсер большого такого действа балетного, который называется «Кремлин-гала», и который уже несколько лет, по-моему, 5 лет, да?
Ну, в этот раз это будет шестой.
Шестой год в этом году проводится. Михаил Шейнин, я рада приветствовать нашего гостя. Добрый
Здрасте.
День. Откуда пошла вообще история этого замечательного мероприятия балетного, такого праздника балетного?
Это было 6 лет назад, и фонд Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства начал в то время этим заниматься. И вот сегодня уже, вот на этих днях, 26 сентября в шестой раз, это мероприятие будет проходить в Кремле. Называется оно «Кремлин-гала звезды балета 21 века». Начало этого мероприятия было еще 20 лет назад. Оно было в Канаде нашими друзьями и партнерами. Есть такая семья — Надежда Веселова и Соломон Тенцер, которые когда-то начали проводить вот это мероприятие «Звезды балета 21 века». Ну и мы, в общем, следуя этой традиции, начали это 6 лет назад делать в Москве.
То есть 20 лет назад были уже эти концерты, да? Потом они, вероятно, затихли или как?
Нет, они продолжались, и они до сих пор активно идут и в Америке, и в Канаде, и во Франции, и везде. Так они и называются, просто на английском языке — «Звезды балета 21 века». И 6 лет назад мы это начали делать вместе с ними.
Именно здесь?
С ними в Москве, да, в Кремле.
Ах, вон в чем дело.
Да.
Вот как интересно. Я-то думала, что это такое ваше изобретение.
Ну, мы его, конечно, отчасти дополнили и немного модернизировали под вкусы московских и российских наших зрителей, но, безусловно, начало это было положено более 20 лет назад.
А чем отличаются вкусы западных зрителей, балетоманов, любителей балета от российских?
Ну, я бы сказал, что самое главное — это у нас больше, ну, какой-то больший процент классического репертуара, а на Западе все-таки, наверное, зрители любят больше модерн.
Мне кажется, что это не так. Мне кажется, что везде больше любят классику.
Ну, мне сложно, конечно, сказать, но вот то, что я вижу, по моему ощущению, все-таки на Западе больше...
Современных
хореографий больше пользуются успехом.
Ну, это где? Например, в Германии?
Ну, например, в Германии, да, в Германии, потому что вот то, что я иногда, когда там бываю, вижу, в общем, очень какое-то, я бы сказал, ограниченное количество классического репертуара и гораздо больше современной хореографии.
А если там гораздо больше современной хореографии, что же не рождаются какие-то такие выдающиеся хореографы?
Вот это, конечно, хороший вопрос, на который мне тоже нет ответа.
Ну, вот это вот удивительно, потому что мне-то всегда кажется, что везде больше имеет спрос классический балет. А поэтому я первый раз вот слышу такое вот заявление, что современная хореография имеет больший спрос. И что же будет в этом году, в этой вашей программе «Кремлин-гала», помимо моего номера, который я с вашего приглашения, и я очень этому рада, ставлю? Что еще будет в программе?
Ну, во-первых, я должен сказать, что к нам приедет труппа Бежара из Швейцарии, и они покажут свой, в общем, один из самых таких известных номеров — «Болеро», который когда-то поставил Морис Бежар и который в свое время танцевала Майя Михайловна Плисецкая. Вот. Полностью программа, она у нас будет готова и будет опубликована примерно через неделю. Но вот про номер «Болеро» я уже могу сейчас сказать, что это очень интересный, очень такой значительный номер современной хореографии.
Ну, в общем, да, потому что даже интересно, что у каждого человека и любителя балета есть свой любимый исполнитель этого произведения, потому что кому-то нравится Сильви Гилем, которая тоже танцевала. Я, например, обожаю только Хорхе Дона, и мне кажется, что выше его никто не было исполнителя этого произведения. Кому-то нравится Майя Михайловна. И очень смешной рассказ Азарика Плисецкого о том, как Майя Михайловна, это он мне рассказывал, как Майя Михайловна не могла запомнить рисунок. И Азарик сказал, что Бежар стоял в глубине зала и показывал ей движение, потому что она никак не могла очередность запомнить, потому что там же музыка повторяется. И действительно, она немножечко, хореография немножечко такой, как ребус, который нужно уложить к себе в черепок.
Ну да. Вообще, не все знают, что изначально этот номер был поставлен для солиста. Не солистки, а для солиста. И это был мужчина. Потому что, кто видел это, особенно в исполнении Майи Михайловны, то сложно себе представить, что вместо нее мог быть мужчина, а изначально, в общем, Бежар поставил это на своего солиста.
И надо сказать, что когда мужчины это исполняют, не случайно мне нравится именно Хорхе Дон, потому что когда мужчина исполняет эту хореографию, она приобретает совершенно, вот для меня, совершенно другое звучание. Абсолютно. Потому что, по моему ощущению, женщина, женское тело, не дает той экспрессии и того надрыва, который заложен в этой хореографии. Вот Хорхе Дон давал этот надрыв, и в какой-то момент, уже ближе к концу, было ощущение, что он действительно вот помрет от разрыва, не знаю, сердца, связок в конце, вот когда вот этот, идут эти бешеные у Равеля аккорды. И я два года назад была в Лозанне на премьере «Болеро», когда танцевала Диана Вишнёва. Я ее очень люблю и ценю ее очень высоко, конечно же, как потрясающую, одну из выдающихся танцовщиц нашего времени. Но мне показалось, что и она вот не доехала до той точки отчаяния, которая заложена у Бежара. А Майя Михайловна, не знаю, мне кажется, что тоже вот где-то поезд остановился до финального вот этого взрыва, мне так показалось.
Всегда. Ну, тут еще надо учесть, что Майя Михайловна была уже в возрасте, когда она первый раз танцевала этот номер. Вообще, мы, по-моему, вместе были на 75-летии Майи Михайловны в Большом театре, когда она танцевала еще один номер Бежара с веерами. Ну, если это можно так сказать, танцевала. Ну, конечно, это были, безусловно, такие балетные движения, но, скажем так, такого активного танца или, скажем, балета в понимании слова балет уже не было. Но все равно это было очень красиво и
невероятно
красиво. Это невероятно ей шло. И, как я понимаю, Бежар это поставил именно исключительно для нее. И это было потрясающе.
А вот что такое? Чем она обладала? Что это такое вообще за существо под названием Майя Плисецкая?
Мне сложно сказать.
Ну вот как? Ну вот как зритель?
Это как зритель. Я думаю, что это совершенно какой-то потрясающий артистизм и какая-то вот внутренняя энергия, как сейчас принято называть это, харизмой. И я думаю, что ничего подобного у нас, во всяком случае, больше не было.
Мне тоже так кажется, потому что действительно какой-то энергетический шар, который запускался в зрительный зал, он был несравним вообще ни с чем. И я даже действительно не могу сказать, вот кто на меня еще такое впечатление производил.
Ну, наверное, еще Сильвия Гелем.
Не знаю. У меня есть еще такой абсолютно любимый танцовщик. Это Йохан Кобарг. Вот все как-то говорят, что он некрасивый. А мне кажется, что он безумно красивый.
Мне тоже так кажется.
Правда?
Да, он тоже у нас участвовал. Это было 2 года назад. Потрясающе. Они с Кожакару. Вместе с Алиной Кожакару у нас танцевали. Это потрясающий танцовщик, на мой взгляд, тоже. К сожалению, он уже сейчас уже практически не танцует, но совершенно потрясающий и танцовщик, и человек.
Вот данность какая-то, да, личность, да, невероятная. Вообще, насколько личность, человеческие качества важны для того, чтобы зритель полюбил танцовщика?
Ну, вот я много раз читал у наших критиков, что вот в балете именно существует такой термин, говорят, харизматик. Это когда уже техника и когда вот какой-то артистизм уже достигает как совершенно высшего предела. Вот таких людей уже называют харизматики, это которые, так сказать, передают всю глубину их роли, передают, так сказать, в зал и делают это настолько красиво, настолько хорошо, и настолько они это прожили, пережили и отдают это все зрителям, что не заметить этого, конечно, невозможно. И вот мне кажется, вот именно вот это слово «харизматика», оно очень такое красивое, наверное, правильное применительно к таким великим танцовщикам.
«Контрданс» с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
А скажите, пожалуйста, а как вам вообще удается привозить такое количество звездных имен? Это же все заняты. Насколько заранее вы должны договариваться? Как вообще идет вот этот процесс?
Ну, договариваемся мы заранее, за много месяцев вперед, практически за год, как правило, мы начинаем. И, к сожалению, это всегда бывает очень и очень сложно, потому что вы знаете, что у мировых звезд балета все расписано на несколько лет вперед, и они постоянно репетируют что-то новое, они постоянно к чему-то готовятся, у них постоянные спектакли в разных странах мира, и объединить их в один вечер на одной сцене, это, в общем, всегда бывает непросто. А если еще учесть что-то еще с ними там за то время, пока мы практически уже договоримся, но что-то может произойти, какое-то, например, событие в их театре очень важное, и их художественный руководитель просит все-таки не уезжать никуда и быть в этот день в театре, то, естественно, они просят прощения и говорят, давайте вот все-таки мы в другой раз приедем, а вот сейчас в этот раз мы не сможем. Такое тоже, к сожалению, бывает. Ну, все бывает. Конечно, вот объединить такое количество звезд, это достаточно сложно.
Но это невероятно трудоемко, и еще для меня, мне кажется, что очень непросто придумать программу, вот вашу программу, потому что это идет в Кремле. А сколько в Кремле зрителей?
5,5 тысяч.
5,5 тысяч.
Да.
Как же надо изловчиться, чтобы этим 5,5 тысячам было интересно смотреть эту программу? Что, как вы это делаете?
Ну, вот это делает наш режиссер, вы его хорошо знаете, это Сергей Юрьевич Филин. Он очень хорошо понимает наши задачи и очень хорошо справляется с этим вот уже на протяжении нескольких лет, и мы ему за это очень благодарны. Недавно прошла информация, что Большой театр с ним на следующий год не продлевает контракт, но хочется вот воспользоваться этой возможностью и поблагодарить его. Я думаю, что вы тоже присоединитесь к моим,
конечно,
словам, и хочется поблагодарить его за то хорошее, что он сделал за вот эти несколько лет в Большом театре. Я бы, вот как зритель, я бы отметил его заслугу в том, что он договорился с фондом Джона Крэнка, и что сейчас в Большом театре идет балет «Онегин». Я считаю, что это большая победа Большого театра в том, что несколько десятилетий это не удавалось сделать, и вот все-таки Сергей Юрьевич это сделал. Вот я, например, могу про себя сказать, что это, наверное, один из самых моих любимейших балетов вообще, которые есть в мире, которые с успехом идут везде. И сегодня, к счастью, он есть в репертуаре Большого театра. Конечно, это и «Последний герой нашего времени», и «Марка Спада» было при нем, и «Укрощение строптивой». Так что вот за это, за все большое, и «Дама с камелиями», и большое спасибо за это Сергею Юрьевичу.
Ну, я-то его поклонница еще, кроме всего прочего, как танцовщика, потому что,
конечно,
мне кажется, что он был совершенно легендарным исполнителем очень многих партий.
Конечно.
И совершенно. И вот как удивительно, что как человек такой не очень медийный, в общем, его имя знают только любители балета. Его имя как бы за балетные границы не вышло. Но то, что это был выдающийся танцовщик, вот это
выдающийся,
вот,
абсолютно.
Да, правда же?
Конечно, конечно. И я хочу сказать, да, вот Сергей Юрьевич, он такой человек, он не очень любит участвовать во всяких мероприятиях, которые, в общем, не...
Дают
не,
такую широкую известность.
Да, дают широкую известность. Я не знаю, он, в общем, просто не считает это для себя ненужным, не, или еще по какой-то причине, но, в общем, он очень сосредоточен на своей основной работе, и думаю, что у него даже ни на что другое нету времени.
Ну, естественно, говоря про Сергея Юрьевича, нельзя не вспомнить о том несчастье, которое с ним произошло. Как вы думаете, вот эти люди, которые это совершили, они как бы осознали бессмысленность и ужас того поступка, который они сделали? Или это... Вот что вы вообще думаете про эту историю? Как это вообще могло произойти в Большом театре? Да и вообще в мире искусства?
Ну, вроде... ну история это, конечно, ужасающая. В первую очередь, мне, конечно, хочется верить в то, что они, конечно, это осознали. И поняли свою вину. Вот. Но Филину в любом случае они испортили и жизнь, и здоровье, и зрение у него не восстановится никогда, к сожалению, полностью. И, ну, по сути дела, они его сделали инвалидом. Вот. Дай бог ему здоровья, но и чтобы... ему помогли врачи, насколько это возможно, и чтобы зрение его восстановилось настолько, насколько это возможно. Вот за эти годы у него было уже, по-моему, больше 30 операций, которые ему сделали на глаза, и до сих пор, насколько мне известно, есть какие-то улучшения, безусловно, но, безусловно, вы знаете, я, что зрение полностью у него не восстановилось. И он постоянно вынужден обращаться к врачам. И, ну, в общем, конечно, это все очень печально. Ну, а то, что это произошло вообще как-то каким-то образом связано с Большим театром, это вдвойне печально, потому что... Если представить, что люди, вообще воспитанные на классической музыке и вообще на всем хорошем, как они могли на такое пойти, это, конечно, не укладывается в голове ни у кого.
Меня...
Еще раз хочется пожелать Сергею здоровья и сил.
Да. Меня, например, вот я на протяжении всех этих лет, когда он лечится, Сергей Юрьевич, мне как-то так происходит, что мы с ним периодически встречаемся, и я совершенно поражена тому, как он держится. То есть никакого ни уныния, абсолютный позитив. Он всегда подтянут, он всегда в форме, он никогда не жалуется. И это меня, конечно, совершенно потрясает, потому что, ну... Да, действительно, это такая серьезная травма, такое серьезное, как, даже не знаю, как сказать, такая серьезная штука произошла со здоровьем, что, в общем, другого бы человека это выбило бы вообще абсолютно. И собраться вообще после этого очень сложно. Он работает, он полон сил, он полон энергии, у него масса планов. Это удивительно.
Это совершенно удивительно. И я бы тут, конечно, сказал огромное спасибо его семье, его жене Маше, сестре Лене, маме Наталье, его детям. Они его все очень-очень активно поддерживают. Но при всем при этом, конечно, он... не упал духом, и вот это было для нас самое удивительное, для его друзей самое удивительное, потому что он как-то совершенно героически, я бы сказал, вот именно этим словом он перенес все то, что с ним произошло. Вот на самом деле героически он вел себя просто как настоящий герой, потому что он не сломался, он не озлобился совершенно. Он продолжал делать свою работу, продолжает делать ее до сих пор и делает ее прекрасно. Вот, к сожалению, были моменты, когда он даже не мог самостоятельно ходить. Рядом с ним была или жена, или сестра, которые помогали ему, я бы сказал, просто даже передвигаться. Он настолько плохо видел. Вот, и вот совершенно героически он это перенес, пережил, и дай бог, насколько это возможно, чтобы зрение его восстановилось. Мы все ему этого очень искренне желаем, и очень уважаем, и хорошо к нему относимся.
Абсолютно. Ну, так или иначе, в марте 2016 года Большой театр с ним заканчивает, не продлевает контракт, и господин Нурин, директор Большого театра, генеральный директор Большого театра, вот прямо вот на днях объявит, как было обещано, о том, кто же придет директорствовать в труппу, балетную труппу Большого театра. А вот как вам кажется, насколько вообще важен человек, который стоит во главе труппы, когда еще над ним еще есть генеральный директор? Насколько эта личность на что-то может влиять или не может влиять?
Мне сложно что-то говорить. Я не знаю ту модель, которая у них будет в будущем. Я считаю, что вот по моему опыту общения с Сергеем Юрьевичем, мне кажется, он все делал очень хорошо. И вот есть как бы тот результат, о котором мы с вами сейчас говорили. Вот это,
то есть личность в любом случае определяет...
Мне кажется, что да. Что будет в дальнейшем, ну, надо будет просто посмотреть. Мы с вами это увидим и поймем. Но вот за те годы, пока Сергей был художественным руководителем балета, мы с вами видели те спектакли, которые там за это время появились.
Несомненные
успехи. Мы с вами это видим и видели. А что будет дальше, мы, конечно, сейчас не можем говорить, но увидим обязательно. Надеемся, что это будет тоже что-то хорошее, интересное. Ну, в любом случае, что нам остается, только пожелать успехов новому. Ну, я не знаю, если это будет, наверное, уже не художественный руководитель, но будет...
Директор будет называться.
Директор, да. Какая-то новая должность. Mm-hmm.
В следующей программе «Контрданс» мы продолжим разговор с Михаилом Шейниным, исполнительным продюсером большого балетного праздника, который называется «Кремлин-гала».
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.